Мне с трудом удалось удержать себя в руках. Но даже невооруженным глазом было видно, что этот ушлый тип нагло провоцирует меня на прямой арест с заламыванием рук за спину прямо тут, на глазах перевозбужденной толпы. Причем люди ведь ни в чем не виноваты. Они еще и сами толком не знают, против чего собирались тут бунтовать. Им же просто бросили слух, что, дескать, «Немцы в своей слободе царя подменили!» Неожиданно громко, тонким голоском взвыл дьяк. «Спасай государя, православные! Бей милицик! Ой, ой!» Договорить я ему не дал, поймав шею гражданина Груздева в удушающий захват. Все вокруг замерли. Я молча передал задержанного стрельцам, попросил присмотреть за царскими лошадьми, а сам первым шагнул навстречу возмущенному народу. «У кого еще есть тут претензии к милиции?»
«Так дьяк-то, он че, и ем-то ась?»
«Мятежник, смутьян, дурак и просто пьянь зеленая. Пить у нас на Руси можно, но закусывать тоже стоит, все в курсе».
«Знаем, это верно, что как же мы без закуски-то?»
Чуть ободрившись, с пониманием загомонили люди, но все еще не собираясь расходиться.
«Так что ж, сыскной воевода,
поди, война с немцами будет?»
«Нет, тады,
слободу жечь рановато, что ли?»
«Что-либо жечь в городе – это бандитизм, разбой и вообще арест на 15 суток», – строго напомнил я.
«Граждане лукошкинцы, вы не первый день меня знаете. Расходитесь по домам. Немцы из немецкой слободы – наши родные немцы. Уж простите за тавтологию. В прошлый раз при нападении Орды Шамаханской кто Лукошкина оборонял, пока вы все тут в пьяном угаре валялись?»
«Так ты ж сам просил».
«А вот это не важно. Важно то, что город отстояло ополчение немецкой слободы. Кто спорит?»
«Так чё ж, был такое дело. Ну, не каждый раз, но однако ж».
«А и чё мы вправду здесь собрались, православные? Кто помнит?»
«Приглашаем всех на царский двор!»
Неожиданно появляясь в воротах, громко прокричал горох.
«5 бочек зеленой вина открыть для верных сынов нашего отечества!»
«Ура!»
Без чрезмерного энтузиазма откликнулась толпа, но народное мнение привычно качнулось в другую сторону. Русским людям тоже особые потрясения всерьез не нужны. Одно дело набить морду тихому немцу, семерно одного за прошлые обиды, и совсем другое, когда тебя призывают дотла сжечь иностранную слободу, где находится законный царь с царицей, а по периметру стоят грозные стрельцы милицейской сотни. Эти и сдачи дать могут. Смысл нарываться-то? Люди начали потихоньку расходиться. «Выручили. Спасибо. Поблагодарил я царя».
«Тебе спасибо, Никита Иванович», — кивнул государь. «А предательскому дьяку Фильке я велю завтра же голову рубить, как мятежнику и смутьяну. Иди сюда, сукин ты кот!»
«Батюшка!» —
придушенно пискнул плененный дьяк, изо всех сил изображая патриотический обморок.
«Да я же все заради тебя, отечества любимого и Руси синеокой матушки нашей светлой! Ох, братцы и брательнички, как же сердце щемит при виде березки одинокой над обрывом! Ох, Русь, Русь, святая, благословенная, светом Божьим одаренная, аж до слез на глазах!»
«С ума, что ли, спрыгнул?» — обернулся ко мне горох. «Нет, просто косит себе под великомученика», — на ухо прошептал я. «Не спешите с казнью. Пусть он у нас в порубе посидит, обычно это быстро вправляет мозги. Ну, а не протрезвеет, тогда и расстреливайте».
«Искушаешь, Никита Иванович, друг сердешный?»
«Но я прав».
«Вот скажи, а почему ты всегда прав?» «Я царь!»
Мне казалось, что разговор повторяется, но, вспоминая сейчас, где и когда это было, вряд ли выглядело бы разумным. По крайней мере, не в данный момент. Через 10-15 минут, когда все окончательно разошлись, Лидия Дольфина Карпов-Гаузен русским матом быстро успокоила напуганных немцев в слободе. Царская чета отправилась к себе домой, а я приказал на всякий пожарный оставить 6 стрельцов у ворот. Остальное оцепление можно было спокойно снять. В родное отделение вернулся уже к обеду, ведя привязанного к задку телеги поникшего дьяка Груздева. Он упирался, сквернословил, богохульствовал, молился, рыдал, грыз веревку, но все равно волочился следом. Лукошкинцы хоть и добрый народ, но лишними вопросами не донимали. Любому ясно, если в милицию замели, то стало быть за дело. Невиновных у нас не сажают. Ну, не так, чтобы уж совсем всех и никогда, но мы все-таки боремся за главенство закона над традиционным русским самодурством.
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода!» Еремеевские стрельцы распахнули ворота.
«Митька!» — громко крикнул я. «Принимай аппарат!» — махнул, не глядя.
«Чегось!»
— вытращился он, выглядывая из-за бани.
«Кобылу, говорю, прими! Телегу на место поставь! Заключенного в поруб сопроводи!»
«А кто это у нас тут?»
«Филимон Митрофанович! Какими судьбами? Мы ж по вас только-только и соскучиться не успели!»
«Ирод ты, милицейский! Все как есть твоей милейшей маменьке на деревню отпишу! Уж она тебе задаст! Уж она...»
«Она читать не умеет!» Нежно оборвал дьяка, наш младший сотрудник, взвалил его на плечи и в припляску понес через весь двор. Гражданин Груздев ловко плевался во все стороны, но ни в кого не попал. Посему был без мордобития донесен до поруба и кубарем спущен вниз. После недавних событий, когда этот прощелыга в ермолке с косичкой и бегающими глазами в наглую предавал нас направо-налево, не считаясь ни с христианской моралью, ни с верноподданническим долгом, миндальничать с дьяком думского приказа мы тоже перестали. Да и сколько уже можно, а? Алены в доме не оказалось. Тот же Митя пояснил, что Анадия на базар пошла, а зачем, не сказалось. Немецкий посол, вымытый, отдохнувший, довольный, сидел за столом, гоняя чай с бабой-ягой.
«Не помешаю», — запнулся я на пороге.
«Да чего уж там! Заходи, Никитушка!»
Скромно опустив глаза, вздохнула бабка.
«Я ведь в своем доме на своей земле. Чего уж мне на старости лет в родном отделении от своих же сотрудников прятаться? Покуда тебя не было, я тут Кнуту Гамсуновичу всю правду, как есть, рассказала».
«Я-я», — подтвердил седой немец, поправляя парик на взапревшей от чая голове.
«И должен сказать, что ваша гроссмутер-полицай была очень убедительна. Лично я не имел к ней ни одной претензии».
«То есть дело закрыто?»
«Дело еще и не начато, соколик»,
— грустно усмехнулась, поправляя меня яга.
«Вона, Аленка твоя со двора побежала кое-что прикупить для колдовства чародейского. А уж как результат на руки получим... Тогда и прикинем по уму, что да куда. Дело пытать, а ли от дела лытать?»
«Ну, вы хоть вкратце объясните, в чем проблема?» Моя домохозяйка переглянулась с послом, и они оба, перебивая друг дружку, пустились расписывать блюдечко к желью и тарелочку хохломой. Это образно выражаясь, а по сути все проще и понятнее. Я вам вкратце перескажу. Да-да, в годы золотой молодости Баба-Яга, будучи себе уже вполне состоявшейся ведьмой с именем, действительно несколько раз встречалась со всякими там царевичами-королевичами. Цари в массе были наши славянские, русские, болгарские, сербские. Королевичи исключительно из Центральной Европы. С принцами Персии, Азии и стран мусульманского Востока дело как-то не очень заладилось. Возможно, вопрос в религиозных тонкостях. Возможно, бабка просто была противницей многоженства. Кто знает, отзовись. Разумеется, никаких специальных учетных книжек роковая красавица не вела. Дневниковыми записями не баловалась, а уж так называемая девичья память была у нее значительно короче, чем у подавляющего большинства представительниц слабого пола. Это я очень прозрачно намекаю, что супружеской верностью яга особо не страдала и всяческих там мужчин меняла на раз чаще, чем плетеные лапти в весеннюю распутицу. Как-то так. На определенном этапе она жила нехилой криминальной жизнью, добывая средства к существованию исключительно преступным путем. Если вы поняли, то немало принцев-царевичей-королевичей, выпив зеленого вина в бане с горбоносой красавицей Шалунией, вдруг просыпались в глухом лесу неизвестно где, без гроша в кармане, да и вообще, хорошо если в нижнем белье. Однако убивать яга не любила, что в конце концов заставило ее в преклонные годы пройти духовное очищение в каком-то дальнем северном монастыре, а потом, сменив пару-тройку мест жительства, окончательно осесть в скромном Лукошкине.
«И у хана вашего я не трогала»,
— тихо и не вполне уверенно пробормотала бабка, теребя платочек.
«Немцы, венгры, французишки, британцы, поляки всякие частенько заглядывали. Ну вот был ли тот австриец? Уж и не припомню наверняка. Иоганн, Йохан, Иван. Уж больно имя распространенное.
То есть алиби у вас нет?
Белку в глаз бьешь, Никитушка.
Однако и у вас, Кнут Гамсунович, как я понимаю, на руках только косвенные улики.
А Тюрлих, Гир Ивашов, но, к сожалению, политики играют другими картами.